Откровение Дзержина. Я так разозлился и расстроился, что решил прервать чтение и уйти домой, не дождавшись Васи. Сдал лейтенанту Куляпко папку, проследил, чтобы она отметила в книге регистрации, что папка сдана, и вышел на улицу. Уже слегка вечерело, но было довольно душно. Где-то над Ленинскими горами густились тучи и погромыхивал гром. Однако, судя по направлению ветра, гроза должна была пройти стороной. Я пересек проспект имени 4-го тома, бывший Калининский, и по улице имени августовских тезисов Гениалиссимуса, бывший Грановского, пошел в сторону проспекта имени 1-го тома. Слева от меня было здание, в котором когда-то помещалась Кремлевская поликлиника. Судя по скоплению длинных лимузинов с двигателями внутреннего сгорания, и сейчас там было что-то подобное. Как раз в этот момент с диким воем и блеском мигалок подъехала уже виденная мною однажды странная колонна, состоявшая из 4 бронетранспортеров, 2 спереди, 2 сзади, и 2 длинных лимузинов, соединенных гибкими шлангами. Я понял, что прибыл председатель редакционной комиссии, и остановился, чтобы посмотреть, как его будут выволакивать из машины, со шлангами или без. Но рядом со мной тут же оказался вооруженный автоматом внубезовец, который сказал мне, что здесь останавливаться и даже оглядываться не разрешается, и передернул затвор автомата. Я проявил максимальную понятливость и быстро пошел прочь, пригнув голову и одновременно отворачивая ее в сторону. У выхода в переулок имени Послесловия к 1-му тому стояла большая очередь за водопроводной водой. Очередь двигалась медленно, потому что потребности удовлетворялись только при помощи 2 пластмассовых кружек, прикрепленных к водоразборной колонке цепями. Люди волновались и кричали распределяющей тетке, чтобы она больше, чем по 1 кружке на человека, не выдавала. Я стал было в очередь, но, увидев, что это часа не меньше, чем на 2, пошел дальше. Тут меня окликнули, и, обернувшись, я увидел нагонявшего меня с радостной улыбкой Дзержина Гавриловича. Он сказал, что только что сопровождал Горизонта Тимофеевича и, увидев меня, решил со мной прогуляться. «А почему председателя сопровождают бронетранспортеры?» — спросил я. «На него что, готовится покушение?» «Ну да», — сказал Дзержин, — «если смотреть правде в глаза, то против каждого члена нашего руководства кто-нибудь что-нибудь доготовит. Ты знаешь, что среди этих прохожих и там, в очереди за водой, и вообще везде, очень много скрытых семитов. Может быть, даже большинство». «Я тебя не понимаю», — сказал я. «Если это так, то куда же смотрит ваше Бизо?» «Ах, дорогуша!» — огорченно махнул рукой Дзержин. «Тебе это все понять очень трудно. Ты человек здесь все-таки новый. Дело в том, что у нас все Бизо состоит сплошь из агентов американского ЦРУ». «Слушай», — рассердился я, — «что ты мне плетешь какую-то, извини за выражение, хреновину? Я понимаю, что вражеские агенты могли проникнуть в Бизо. Но чтобы все Бизо сплошь состояло только из них, это, по-моему, просто чушь». «Увы», — ласково прижмурился Дзержин, — «какой ты все-таки еще наивный. К сожалению, то, что я тебе говорю, вовсе не чушь, а чистая и печальная правда». Правда, рассказанная мне Серомахиным, состояла в том, что агенты ЦРУ проникали в Бизо постепенно в течение многих лет. «Это, понимаешь, как рак», — научно объяснял мне Дзержин. «Сначала клетки накапливаются медленно, но когда их количество перейдет к критическую грань, они захватывают все. Так и агенты ЦРУ. Они сначала проникали по одному, а потом, когда в руководстве их оказалось большинство, они захватили все и везде расставили только своих людей. Их начальство дошло до того, что теперь уже в Бизо уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона». «Не могу себе этого даже представить», — сказал я. «Да», — согласился Дзержин. «Представить это, прямо скажем, непросто». «Но если все то, что ты говоришь, правда, и вы знаете, что все агенты Бизо на самом деле агенты ЦРУ, почему вы их не арестуете?» «Надо же!» — засмеялся Дзержин. «Они хотя и состоят из людей ЦРУ, но называются Бизо, и под видом Бизо сами могут арестовать кого угодно». «Да», — подумал я вслух, — «интересно. А куда же смотрит ваша армия? Она что, с ними тоже не может справиться?» «Нет, она могла бы. Хотя там ЦРУшников тоже порядочно, но армия все-таки что-то сделать могла бы». «Ну и что?» — спросил я нетерпеливо. «Неужели не понимаешь? Если наша армия разгромит Бизо, то американцы, в свою очередь, разгромят ЦРУ, которая сплошь состоит из агентов Бизо, а это нам ни к чему». Конечно, картина, нарисованная моим собеседником, в моем мозгу уложиться никак не могла. На улице проспекта Первого тома и переулка имени Четвертого дополнения мы расстались. Я шел к себе в гостиницу и думал, что за небылицу он мне плетет, этот Дзержин. Пьяный он, сумасшедший, провокатор или просто разыгрывает? Вдруг меня остановила неожиданная мысль, и я кинулся обратно. Я догнал Дзержина уже у самой площади Вдохновения, схватил за локоть и спросил, очень волнуясь. «Слушай, но если все Безо состоит сплошь из агентов ЦРУ, то сам-то ты кто такой?» Он посмотрел на меня внимательно и, резко вырвав руку, сказал. «Вот что, дорогуша, давай условимся раз и навсегда. Во избежание возможных неприятностей ты никогда не будешь задавать мне подобных вопросов. Окей?»
«Sure».
«Конечно», — сказал я и отошел.